В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы программы. Болотное дело 12, день 2. Назначена дата досрочных выборов мэра Москвы 8 сентября. Петербургские власти отказали оппозиционерам в митинге 12 июня. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжились предварительные слушания по делу о событиях на Болотной площади 6 мая прошлого года. Следствие называет их массовыми беспорядками. На скамье подсудимых 12 человек, которым предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сторона защиты сегодня подала ходатайство о возврате дела обратно в прокуратуру, но судья это прошение отклонила. Затем один из обвиняемых, Артем Савелов, попросил суд дать ему время на ознакомление с делом. Это прошение было удовлетворено. Предварительные слушания в Мосгорсуде продолжатся 18 июня. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Артем Савелов заявил о том, что не получал обвинительное заключение еще вчера, во время первого заседания в Московском городском суде. Но тогда он не стал подавать прошение об ознакомлении с делом, поскольку, как выяснилось сегодня, надеялся, что дело направят обратно в прокуратуру. Именно с рассмотрения этого ходатайства в пятницу продолжились предварительные слушания в Московском городском суде. Все адвокаты, а их в болотном деле около 20, ходатайство поддержали. По словам Вячеслава Макарова, который представляет интересы Сергея Кривого, основанием для ходатайства о возврате дела в прокуратуру стали многочисленные нарушения, которые защитники обнаружили в обвинительном заключении и на этапе следствия.
Адвокат усматривает многочисленные нарушения при возбуждении уголовного дела, его расследовании и направлении в суд. По моему подзащитному, при подписании протокола о выполнении требований 217, протокол ему не предъявлялся по окончании ознакомления с материалами уголовного дела. И в нарушение части 5 статьи 217 ему не разъясняли лишь соответствующее положение о том, какие ходатайства можно заявить, какие права у него при выполнении требований 217 направления дела в суд. Ничего этого не было. Я лично считаю, что дело не возбуждалось в установленном законном порядке. Но выяснить сейчас это невозможно, поскольку оно как бы выделено было из другого уголовного дела. Поэтому дело надо вернуть в прокуратуру и для проверки. Савелову, вот Савелов мне... Но прокуратура вручила обвинительный акт. Это тоже нарушение. Адвокат одного из обвиняемых заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с тем, что он ранее уже был привлечен по тем же основаниям к административной ответственности. Осуждение дважды по одним и тем же основаниям, то есть привлечение к суду, оно не допускается. Много технических нарушений. Находится 8 свидетелей, например, большинство из которых вообще отношения к делу не имеют. Огромное обвинительное заключение, причем большая часть из того, что там написано, не имеет к нам вообще никакого отношения к действиям, никаких-то неустановленных лиц нам вменяет. И причем тут Кривов там и другие подзащитные.
Судья Наталья Никишина оснований для возврата дела в прокуратуру не нашла, однако ознакомиться с обвинительным заключением Артему Савелову разрешила. В предварительных слушаниях объявлен перерыв до 18 июня. Вячеслав Макаров не исключает, что суд постарается рассмотреть дело как можно быстрее.
Настрой у судьи Никишиной, по крайней мере, в сегодняшнем дне, достаточно в хорошем смысле бодрый. Она собирается слушать дело как можно быстрее. Основной упор будет делаться на то, чтобы рассмотреть до конца летних месяцев.
Вячеслав Макаров добавил, что адвокаты намерены обжаловать решение суда о продлении обвиняемым меры пресечения. 6 июня во время первого предварительного заседания судья на полгода продлила арест 10 подсудимым, а также на этот же срок оставила в силе подписку о невыезде, под которой находится Мария Баронова, и домашний арест, который был назначен Александре Духаниной. Член Координационного совета оппозиции, активист движения «Солидарность» Сергей Давидис не питает иллюзий по поводу оправдательного приговора для фигурантов болотного дела. Однако он надеется на компромиссный вариант.
Правосудие, особенно по политическому делу, ожидать не приходится. Какое-то благоприятное для обвиняемых решение могло бы быть результатом политического решения высшего руководства. Все, что мы знаем об этом руководстве, говорит, что решение об оправдании, то есть о признании своей неправоты и фактически вины сотрудников полиции, следствия, оно принять не способно. Какое-то компромиссное решение, условные сроки за счет отбытого наказания, применение амнистии, Вот это все мыслимые варианты, хотя и маловероятные. Если смотреть рационально, то, вообще говоря, и власти было бы вполне полезно. Тех, кого она хотела напугать репрессиями в связи с гражданской активностью, я думаю, что она годичным содержанием людей под стражей уже достаточно напугала. Ничего большего она не добьется, скорее наоборот. Но поскольку действия власти зачастую мстительны, злобные и рациональны, то предсказывать тут достаточно сложно что-то. Не хочется делать пессимистических прогнозов. Всегда надежда все-таки остается. А с другой стороны, и для оптимистических слишком больших оснований.
Говорил Сергей Давидис. 6 мая 2012 года согласованный с властями Москвы марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. Власть расценила эти события как массовые беспорядки. К ответственности привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Дело в отношении 12 обвиняемых выделено в отдельное производство. Его сейчас рассматривает Московский городской суд. В отношении двух обвиняемых уже вынесены приговоры. Максим Лузянин, признавший вину, получил 4,5 года колонии общего режима. Константин Лебедев, признавшийся в организации массовых беспорядков и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Московская городская дума сегодня на внеочередном заседании назначила дату выборов мэра Москвы. Как и ожидалось, они пройдут 8 сентября в единый день голосования. Избирательная кампания стартует в День России 12 июня. Эксперты утверждают, шансы оппозиционных политиков невелики даже на то, чтобы преодолеть муниципальный барьер. С подробностями Динара Седдикова.
Дату досрочных выборов мэра Москвы депутаты Московской городской думы утвердили на внеочередном собрании в пятницу большинством. То есть за проголосовали 27 депутатов, все от «Единой России». Против 2 депутата-коммуниста. Их в городской думе всего 3. Решение Сергея Собянина о проведении досрочных выборов связано, по его словам, с тем, что Москва не должна отставать от других регионов, где пройдут выборы, а проводить городскую политику должен тот, кого выбрали москвичи. По мнению руководителя Межрегионального объединения избирателей Андрея Бузина, причина назначения выборов на 8 сентября совсем иная. Начало осени, еще мертвый сезон, зато прямых фальсификаций будет меньше.
Очень хорошо выразился Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что недолго думали о том, когда было бы удобно назначить эти выборы. Эти выборы назначены на самое неудобное для конкурентов Собянина, да и для избирателей время. Летом, когда все в отпусках, и тогда, когда все связаны с детьми, со школой и так далее. Выбрано это, конечно, время для того, чтобы уменьшить конкуренцию. Несомненно, это та самая административная избирательная технология, которая сработает. Другие избирательные технологии, возможно, за счет этого будет использована в меньшей степени. Например, прямые фальсификации в день голосования. В Москве существует при Собянине тенденция проводить выборы таким образом, чтобы создавалась большая видимость честности этих выборов. Есть тенденция переместить административные избирательные технологии со стадии голосования и подсчета голосов на стадии агитационной кампании и на стадию регистрации кандидатов.
Для того, чтобы Сергей Собянин и другие претенденты были допущены к выборам градоначальника, им необходимо преодолеть муниципальный бюджет. Барьер. 6% подписей муниципальных депутатов должен набрать представитель партии, самовыдвиженцы еще 1%. К выборам, скорее всего, допустят слабых кандидатов, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин.
Какой-нибудь кандидат, конкурент, в первую очередь, конечно, у партии есть такие шансы, будет все-таки участвовать в выборах и наберет количество голосов больше 10%. Но сонная, допустим, кампания будет проходить в том же духе, который специфичен для российских выборов. Под видом информационного обеспечения будет массирована агитация за одного из кандидатов.
С экспертом согласен и один из представителей российской оппозиции Илья Яшин. По мнению Яшина, единственный способ победить победить на выборах, выдвинуть единого кандидата от оппозиции.
Ну, сложно называть это выборами. Они в 2015 году вряд ли были бы похожи на выборы, учитывая все эти муниципальные фильтры, административные ресурсы, тотальную пропаганду. Но сейчас это просто такая спецоперация в режиме блицкриг, когда власть пытается срочно не выбрать, а переназначить Собянина. Они понимают, что Москва — это столица протестной активности. На честных выборах победить кандидата от «Единой России» ну, абсолютно невозможно. Просто невозможно. Поэтому они пытаются всех перехитрить, пытаются застать оппозицию врасплох. Ну, мы ведем консультации с разными оппозиционными кандидатами. Я уверен, что мы должны добиваться того, чтобы оппозиционный кандидат был один. Это единственный шанс навязать серьезную борьбу мэрии «Единой России».
Координационный совет оппозиции раздумывает над тем, чтобы выдвинуть в качестве единого кандидата Алексея Навального. Сергей Удальцов, находящийся под домашним арестом, также намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Что касается других желающих участвовать в предвыборной гонке, попробовать свои силы намерен лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. От гражданской платформы, возможно, Ирина Прохорова. У партии КПРФ несколько претендентов. От ЛДПР, если очень попросят соратники, выступят Владимир Жириновский, его сын, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев или Андрей Луговой. От «Справедливой России» глава московского отделения Александр Агеев или глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. У нее, кстати, по мнению эксперта Андрея Бузина, шансы довольно высоки.
Реальные конкуренты есть, в том смысле, что они могли бы набрать достаточное количество голосов для того, чтобы говорить, что у них есть поддержка и у них есть политическое будущее. Если говорить о либеральном фланге, это и Прохоров, это и Навальный, Хованская, Галина. Возможно, что и даже и Удальцов мог бы набрать приличное число голосов со своими левацкими взглядами при той ситуации, которая сейчас складывается.
А дадут ли им реально пройти вот этот вот муниципальный фильтр?
Коммунистам это будет не так уж трудно сделать, потому что все-таки достаточное количество муниципальных депутатов у коммунистов есть. Кстати, Хованская относится к эсерам, тоже достаточное количество. А если говорить о Навальном, Прохорове, Удальцове, Собянин, делая вид, что они устраивают достаточно демократические выборы, не исключено, что они позволят одному из них пройти.
В течение 5 дней официальное постановление о назначении выборов мэра Москвы будет опубликовано, и начнется избирательная кампания. Старт ее придется как раз на выходной, 12 июня, День России. Средства на проведение выборов либо уже заложены в бюджет, сказал спикер Мосгордумы Владимир Платонов, либо будут выделены из резервного фонда. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экологам из Благовещенска удалось оспорить через суд часть претензий прокуратуры, появившихся после печально известных проверок НКО на предмет выявления иностранных агентов. Председатель Амурского экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина была обвинена в непредоставлении сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. Речь идет о 30 тысячах рублей, полученных клубом «Улукиткан» от фонда имени Генриха Бёля. Как рассказала Наталья Калинина в интервью «Радио Свобода», даже у самой налоговой инспекции не было претензий к финансовой отчетности организации. Накануне суд, впрочем, признал законным предостережение прокуратуры, считающей «Улукиткан» иностранным агентом. Именно грант 2011 года от фонда Генриха Бёля прокуратура считает иностранным финансированием, а политической деятельностью, среди прочего, планируемый «Улукитканом» митинг за экологическую безопасность при строительстве космодрома «Восточный». С Натальей Калининой побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Суть претензий, я думаю, та же самая, что и к другим организациям, которым выслали предостережение прокуратура. Называется предостережение недопустимости нарушений закона в результате проверки, которой была подвергнута наша организация, и где были, как сама прокуратура пишет в своем предостережении, организация имеет признаки иностранного агента. И далее начинает очень подробно расписывать о том, что экоклуб «Улукиткан» должен выполнять предусмотренные законом обязанности, связанные со статусом иностранного агента. Что далее поразительно. В предостережении говорится, что результаты прокурорской проверки позволяют сделать вывод о том, что экологический клуб «Улукиткан» будет осуществлять свою деятельность, не соблюдая ограничения, предусмотренные законом. Ну и далее уже угроза уголовного преследования в случае неисполнения закона. Вообще странные формулировки. Хотя в суде прокуроры, две представительницы прокуратуры настаивали, что это носит предостережение только профилактический характер, и ни к чему не обязывает. Но, исходя из текста, самого предостережения, на что я неоднократно там обращала внимание суда в процессе, речь идет именно о том, что нас обязывают выполнять вот эти нормы, предусмотренные законом и связанные со статусом агента иностранного. Вот такая вот странная, парадоксальная ситуация, которая для нас еще и абсурдна в том, что у нас единственный грант, вообще даже какой бы то ни был, отечественный или иностранный, последний был в 2011 году. То есть задолго до того, как закон вступил в силу.
Вы экологическая организация, и вы не занимаетесь политической деятельностью. Каким образом к вам может применяться закон, в котором понятие «иностранный агент» обусловлено не только иностранным финансированием, но и занятием политической деятельностью?
Аргументация прокуратуры вообще была, конечно, очень забавная. Для них политическая деятельность, понятие настолько размыто, и, видимо, они плохо изучали политологию в институте. Вот, или что-то с чем-то еще связано, потому что к политической деятельности они попытались в процессе судебного разбирательства свести все на свете. Например, сам фонд Генриха Бёля, который дал нам этот грант, они увидели даже в самих целях деятельности фонда уже политическую деятельность. То, что фонд Бёля сотрудничает с партией «Зеленых», что он реализует проекты, связанные с правами человека и демократией. Вот они прям цитировали то, что они взяли с сайта фонда Бёля. Это во-первых. Во-вторых, они даже умудрились взять буквально во вторник, например, было судебное заседание, в понедельник я подала заявку на проведение экологического митинга на 16 июня. Митинг посвящен будет проблеме экологической безопасности космодрома «Восточный». И они цитировали цель нашего мероприятия, где мы заявили, что целью митинга является привлечение внимания властей к проблемам экологической безопасности космодрома «Восточный». По мнению прокуратуры, это является иллюстрацией, подтверждением политической деятельности экологической организации. То есть, по их мнению, попытки привлекать внимание органов власти к решению проблем, в данном случае экологических, это, оказывается, участие в политике.
Что вы намерены делать дальше?
Мы будем при поддержке правозащитной организации «Агоры», которая оказывает нам юридическую помощь, дальше идти по инстанциям, поскольку городской суд отказал, соответственно, областной, потом, как я понимаю, конституционный, там, ну, все инстанции будем проходить до конца. И еще момент один положительный в этой истории. Прокуратура подала еще один иск в мировой суд по этому нашему гранту маленькому, 30 тысяч рублей, который по налоговой части, что мы не предоставили в налоговую, ну, одну из форм. При этом поразительно, что налоговая, значит, к нам вообще претензий никаких не имела. Вчера состоялось заседание, я выиграла суд, принял решение прекратить производство по этому делу об административном правонарушении.
Председатель Амурского экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина о проверках прокуратуры. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Владимир Путин и его жена Людмила объявили о разводе. Какие обстоятельства заставили президента оформить юридически и публично заявить о том, что многие годы существовало де-факто? По крайней мере, теперь не такими уж желтыми выглядят страницы газет, на которых семейная жизнь Путиных была представлена не безоблачной. Эти темы со вчерашнего вечера обсуждает российский интернет. Обзор комментариев и публикаций в социальных сетях представит мой коллега Ярослав Шимов.
Новость о разводе президентской четы вызвала бурное обсуждение в Фейсбуке. Посыпались комментарии журналистов, политологов, общественных деятелей, не всегда, конечно, серьезные. И, судя по этим комментариям, смысл фразы «А не сходить ли нам на балет?», если не навсегда, то очень надолго сильно изменился. Балет вообще в российской истории играет особую роль. Журналист Олег Кашин обращает внимание на выбор балета, который развел первую пару страны, и то, как вообще всплыла тема взаимоотношений Владимира и Людмилы Путиных в российских СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявление о разводе Владимира и Людмилы Путиных, заявил, что время и место были выбраны случайно. Об этом сообщает Интерфакс. «Пришлось, к слову, просто журналистка задала вопрос, а президент ответил», — сказал Песков. Пресс-секретарь также опроверг предположение о том, что такой грустный балет был специально выбран для объявления о разводе. «Это не грустный балет, а жизнеутверждающий», — сказал он.
Журналист Ирина Демченко тоже недоумевает по поводу того, как была подана главная новость 6 июня.
Что поразило, что просто в лучших традициях советской журналистики сначала подробно о балете, а потом последним абзацем главная новость. Слова «не живете вместе» журналистка проглотила, а слово «развод» произнесла так, чтобы его было не слышно. Правда, перед этим предупредила, что боится это слово произнести. И ответ: «Да, цивилизованный развод». Он что означает? Это развод? Или это неформальный развод? И Путин, как всегда: «Ну все, хватит, типа разошлись». И все тут же пишут: «Развод, развод». А если у них не развод, а цивилизованный развод, статус-кво?
Григорий Нехорошев, бывший главный редактор издания «Московский корреспондент», мгновенно закрытого после того, как оно несколько лет назад осмелилось написать о кризисе в семье Путиных, отмечает, насколько запуганы сейчас средства массовой информации в России.
«Только что один высокопоставленный чиновник рассказал мне, что о подготовке заявления Путина о разводе вокруг Кремля было известно уже неделю как. Значит, была специальная утечка информации. Но они сами так запугали прессу, в том числе, когда закрыли нашу газету, что эта утечка никуда не ушла. С чем я поздравляю всю эту кремлевскую компашку».
Политолог Алексей Макаркин видит в разводе президента России с женой глубинный политический смысл.
«Думаю, что для Владимира Путина развод – это символический знак конца эпохи, в которой он был офицером КГБ, чиновником в Петербурге. Моральные обязательства перед семьей Анатолия Собчака для него внутренне завершились в декабре 2011-го. Чиновником в Москве и менеджером в президентском кресле. Во время переписи 2002 года он определил свой род занятий как оказание услуг населению. Теперь он окончательно ощущает себя преемником имперской России. Не случайно, что в Москве по его инициативе появился памятник Столыпину, и для него все меньше внутренних ограничителей. Тем более Путин может не обращать внимания на собственных подчиненных, которые только что с его же подачи раскрутили реакционную волну, где в позитиве защита традиционных семейных ценностей. Ему совершенно неинтересно, в каком положении оказался претендующий на роль его политического союзника патриарх Кирилл, пламенно осуждающий разводы. Судя по всему, в Кремле считают патриарха связанным с властью не союзническими, а клиентельными отношениями. Равно как Путин безразличен к прошениям Загуриева, мотивированным правильными словами об инвестиционной привлекательности и к заступничеству мировых звезд за Толоконникову и Алехину. Что ему действительно интересно, это 2018 год, когда надо будет избираться на четвертый срок.
Экономист Михаил Делягин полагает, что Путин рискует перестать быть политиком.
«Объявив о расставании с женой, Путин подорвал краеугольный камень своего имиджа. Объявление Путина о расставании со своей женой свидетельствует о фундаментальном отрыве этого человека от политической реальности, о превращении факторов его личной жизни в ключевой фактор политики, что чревато крайне негативными последствиями не только для страны, но и для него. Более 200 лет назад Наполеон мог вполне серьезно говорить, что «дрожание моей левой ноги есть великий признак», но с того времени утекло много воды. Политик, перестающий отдавать себе отчет в том, как и кем воспринимаются его шаги, не имеет шанса остаться властелином, но имеет все шансы перестать быть даже политиком.
Политолог Глеб Павловский категоричен.
«Вариантов мало. К династии путь расчищен. Либо рейх одного. Риск колоссальный».
Оппозиционный политик Борис Немцов несколько удивлен.
«Путин очень редко совершает честные поступки. Объявление о разводе – это честно».
Журналист Александр Шмелев и координатор движения «Пора» Андрей Сидельников схожим образом объясняют, почему, на их взгляд, о монаршем разводе было объявлено именно сейчас.
«Ни геями, ни Сталином, ни чувствами верующих, ни даже умеренным антисемитизмом грядущая этим летом посадка участников болотного дела лет на 5-7 Навального года на 3-4 и Удальцова с Развожаевым лет на 10-15 было не перебить. И даже отставка Собянина вкупе с новыми выборами мэра, похоже, положение не спасало. Поэтому пришлось бросать на стол реальные козыри. На какое-то время эфир будет плотно забит разводом. Публика любит мелодрамы, ну и вообще эта тема близка и понятна самым разным слоям».
«Интересный все-таки народ в России живет. Новость о разводе Путина затмила все остальные новости. СМИ и социальные сети просто взорвались от обсуждения. Других новостей в стране нет. Нет больше ни коррупции, ни политических заключенных. Ничего больше нет».
Ну, а газета «Ведомости» задается расплывчатым только на первый взгляд вопросом.
Может, и все остальное правда.
Российский интернет по поводу развода президентской четы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Петербургские власти отказали нескольким оппозиционным организациям в проведении протестных акций 12 июня. Гражданские активисты сделали 3 попытки согласовать акции, готовы были рассмотреть многие варианты, где ее проводить. Но власти Петербурга отвечали одно – повсюду уже назначены праздничные мероприятия по случаю Дня России. Это объяснение показалось организаторам неубедительным. Они предполагают, что отказ в проведении акции носит принципиальный характер. Ведь тема митинга – протест в связи с репрессиями в отношении гражданского общества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Митинг против политических репрессий и в защиту прав человека планировала провести в День России коалиция «Демократический Петербург», в которую входят «Яблоко», РПР, «Парнас», «Солидарность», «Объединенные христианские демократы», «Правозащитный совет Петербурга», «Общество Мемориал» и другие организации. В обращении, распространенном в интернете, сказано, что главной темой акции в День России 12 июня будет выражение протеста против политических репрессий в отношении гражданского общества и повсеместного нарушения прав человека, что стало в последнее время главным лейтмотивом государственной политики. Уведомление о намерении провести мероприятие организаторы подали в Комитет по соблюдению законности и правопорядка в начале прошлой недели. Они хотели провести свою акцию с 14 до 17 часов на Конюшенной или Пионерской площади, но им отказали в согласовании в обоих местах, а затем еще в 2, объяснив, что там будут в этот день проходить совсем другие мероприятия. Всего было 3 попытки договориться с властями. Надежда на 3-ю заявку еще теплится, но объяснения отказов выглядят неубедительными, считает активистка коалиции «Демократический Петербург» Наталья Цымбалова.
Ну, они объясняют, что там якобы какие-то мероприятия проходят, но мы не можем этого проверить. 4 места нам заблокировали. Вот мы сейчас пользуемся в Александровский сад, либо в тех местах, которые мы подавали раньше, но до 8. И вот ждем ответа. Коллеги, которые общались с комитетом, у них такой вывод, что не хотят нам согласовывать, в принципе. Они нам предлагают Полюстровский парк, который совершенно неприемлем для нас. Они опять нас туда гонят, прекрасно зная, что мы туда не пойдем. Такая вот странная политика у комитета.
После серии отказов коалиция «Демократический Петербург» и РПР «Парнас» подготовили дополнение к своим заявкам, говорит другой активист Константин Ершов.
Телефон вот занят на протяжении нескольких часов. Вот Смольный пытались по факсу отправить. Обычно они принимают это без проблем, но сегодня почему-то в 4 телефона комитета, который я пытаюсь дозвониться, они систематически заняты вот уже больше 2 часов. Люди исполняют волю нанявшей их власти, то есть это люди ж не свободные в принятии решений. Понятно, что происходят какие-то указания с какого-то верха. Ясное дело, что они не решают вопрос самостоятельно. Потом, значит, есть какое-то давление со стороны националистических кругов на этот комитет. Может быть, они почувствовали какой-то тренд по их понятиям, что вот антидемократические решили как бы усилить свою позицию, ужесточить по отношению к нам, не знаю. Трудно понять, что в голове там у Полтавченко или кто-то вам дает указания.
Именно поэтому будущий митинг, который пока под вопросом, посвящен теме политических репрессий.
Как и акция в Москве посвящена этому, один из главных наших составляющих должна была быть посвящена нашему отпору и протесту против репрессий в отношении НКО, ну и также против болотного процесса. Конечно, уже если само согласование в последний момент, то как-то организовать все будет достаточно трудно. У нас подготовлен как бы альтернативный вариант протеста. Это серия одиночных пикетов на Невском проспекте. Возможно, что она теперь уже будет в любом случае. То есть, если раньше мы готовы были не проводить эту серию в случае согласования, то теперь мы ее будем проводить уже обязательно.
Петербургская солидарность, гражданская ответственность и российское социалистическое движение хотели провести шествие, но им тоже отказали, говорит член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
Мы подавали уведомление на 2 маршрута шествия. От метро «Спортивная» до площади Сахарова, второе от метро «Спортивного» до Балтийского дома. Получили отказ по причине того, что в юбилейном в этот момент проходит встреча с терапевтом Николаевым. Мы подали потом дополнительное уведомление на шествие от Горьковской до Маршалла поля, но по проезжей части. Тоже получили отказ, и вот И мы вынуждены были остаться на Марсовом поле. А вообще ни одного шествия в городе, кроме как в Полинском парке, они не согласовывают. Я думаю, что этот город просто придет к тому, что будет новый рост каких-то несанкционированных акций, которые Смольный сам уже провоцирует.
Разрешенный митинг на Марсовом поле будет называться не митинг. В этот день, оповещают организаторы, мы распределимся по точкам, куда отправимся раздавать листовки и вести агитацию. Мы напишем письма узникам болотного дела. Традиция переписки с политзаключенными становится важной частью жизни нашего общества. Мы будем вместе создавать те плакаты, которые будем использовать в ходе пикетов. Мы организуем фотовыставку, посвященную акциям протеста, на которую желающие смогут добавить свои фотографии. Конец цитаты. Организаторы считают, что власти опрометчиво запрещают шествия. Запреты подстегивают фантазию. Теперь оппозиционеры разойдутся по улицам города, чтобы достучаться до тех, кто не ходит на митинги и шествия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 7 июня сборная России проведет очередной матч в своей отборочной группе чемпионата мира по футболу 2014 года на выезде с командой Португалии, у которой на своем поле россиянам удалось выиграть со счетом 1-0. Российская команда до сих пор в отборочном турнире очков не теряла, а вот у португальцев положение куда более сложное. Есть ли шансы у сборной России продолжить победную серию? Андрей Шароградский беседует на эту тему со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Трудно говорить сейчас о сборной России, потому что она давно не играла. Это, во-первых. Во-вторых, нет некоторых игроков: Антона Шумина, Максима Григорьева, Федора Смолова. Правда, это не основные игроки команды. А с другой стороны, в него Фабио Капелло включился двух футболистов Кубани, клуба, который пробился в Лигу Европы, защитника Алексея Козлова и полузащитника Алексея Ионова. Но самая главная проблема сборной России сейчас – это атака. Сейчас фактически три нападающих номинальных в распоряжении Капелло: Александр Киржаков из «Зенита», Артем Дзюба из «Спартака» и Александр Кокорин из «Динамо». Причем сразу стало ясно, что Кокорин играть не будет. Это сегодня было объявлено. У него травма, он не совсем здоров, к тому же он находится под дисквалификацией. Киржаков не забивал примерно полгода. А Быстров, который играет обычно с ними в связке, сейчас тоже нездоров. Поэтому говорить о том, что какое-то серьезное нападение будет в составе сборной России, трудно. Есть еще одна проблема. В эти дни практически в те же самые, 6 июня, начинается чемпионат Европы среди молодежных команд в Израиле. И в заявку сборной России включены и Алан Загоев, полузащитник из ЦСКА, и тот самый Александр Кокорин, нападающий «Динамо». Поэтому 6 июня сборная России играет с командой Испании, а если это молодежная сборная, первая сборная, национальная команда 7-го, играет с Португалией. Поэтому вопрос в том, где будут играть Кокорин и Загоев, это тоже серьезный вопрос. Оба игрока достаточно хорошо уже успели зарекомендовать себя в составе национальной команды. У России две игры в запасе, и, конечно, победа России нужна просто для того, чтобы формально зафиксировать свои и так уже достаточно влившиеся претензии на путевку на прямой вызов в финал чемпионата мира. Для португальцев, с другой стороны, ситуация тоже предельно простая, им отступать некуда.
Если матч в Лиссабоне все-таки сложится удачно для сборной России, вы рискнете утверждать с уверенностью, что Россия пройдет финальную часть чемпионата мира с первого места в группе?
Думаю, да. В случае победы Россия фактически гарантирует себе первое место, потому что остальные соперники, конечно, могут преподнести сюрпризы. Мы знаем, что на это способны и сборная Израиля, и сборная Северной Ирландии. Но все-таки с каждой из этих команд россияне уже играли как минимум по разу. И по игре было видно очевидно их превосходство, превосходство российских футболистов. Португалия – это единственный по-настоящему серьезный соперник в борьбе за первое место. Ну а по-хорошему уж одно из двух первых мест Россия точно должна занимать.
Алексей Кузнецов о сегодняшнем отборочном матче Россия-Португалия чемпионата мира по футболу. Выйдет ли Россия в финальную часть чемпионата мира по футболу? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин обращался к жителям и гостям города.
Выйдет, потому что занимает сейчас одно из первых мест и сегодня победит португальцев. Тренер сборной России дает надежду на то, что она победит. Тренер не играет, но создает коллектив, который может победить яркие индивидуальности. В 2002 году вышли в финальную часть чемпионата мира. Удавалось.
Я думаю, что выйдет. Но я верю в нашу команду, в сборную России, я верю. Последние игры они очень хорошо отыграли. Я надеюсь, что они так и продолжат.
Что поможет сборной России?
Командный дух, наверное, скорее всего. Ну и наша вера, наверное, в них.
В Лиссабоне проиграют. А вообще проблематично. Плохо играют, отдачи нет. Мастерства, наверное, не хватает. Ну, занимали ведь и третье место на чемпионате мира в 66-м году. И чемпионами Европы были.
Вы просто хотите сказать, что Россия не футбольная страна?
Не футбольная, да. К сожалению, уже становится и не хоккейной.
Конечно, нет. Потому что они никогда не выходят. Даже в отборочный чемпионат не выходят иногда. Но, конечно, будем болеть.
Что им может помочь?
Возможно, новый тренер.
Если Богу поклонятся. Ну, я православный христианин, и Бог все решает.
А я думал, тренировки и мастерство.
И это тоже, все, и все способности Бог человек дает. А если он, ну, грешит, из-за греха все беды человеческие.
Конечно, выйдет, я верю в них.
На чем основана у вас вера?
На надежде. На патриотизме, я не знаю.
Да нет, в нашей стране, по-моему, весь спорт уже умер.
Клубный футбол достаточно сильный.
Ну, значит, надо откуда-то с села ребят поднимать, нормальных, у которых нет еще звездных этих болезней и все такого.
Я человек дальнозоркий и хочу, чтобы наша страна была всегда на первом месте. Я думаю, что выйдут они обязательно, потому что я так желаю.
А есть объективные какие-то данные для этого?
Ну, Россия страна сильная, и всемирный такой показ, и они не должны в грязь лицом бросить нашу страну. Но я не знаю, как это удавалось, но на сей раз они должны будут выйти в финал.
Ну, это уже не футбол, а шоу. В последнее время. Все продают, все покупают. Не нравится мне уже. Не то. Не та страна, за которую я футбол играл пацаном. Это было нормально.
Но по игре-то она может выйти?
Нет, не выйдет. Нет в нашей стране ничего такого интереса уже. За что можно бороться?
Нет, потому что она играть не умеет. На меня повлиял матч в том году был. С Грецией они играли. Я смотрела, вот как-то у меня после этого я расстроилась. После этого я больше не верю в нашу сборную.
Да, выйдет. Потому что с новым тренером стала сборная подниматься все-таки помаленьку. И сейчас выступает на хорошем уровне. Поэтому я надеюсь, что выйдет. Я оптимист, да.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, пройдет ли сборная России в финальную часть чемпионата мира по футболу. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В конце мая Интерпол удалил из своей базы всю информацию о главе британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере после того, как российское бюро Интерпола отправило в генеральный секретариат этой организации запрос на установление местонахождения Браудера. Интерпол счел запрос Москвы политически мотивированным. МВД России утверждает, что ущерб от действий Браудера оценивается в 3 миллиарда рублей и что данное дело не связано с находящимися в суде материалами об уклонении Hermitage Capital от уплаты налогов, по которому к ответственности привлекаются Уильям Браудер и скончавшийся в московском СИЗО аудитор фонда Сергей Магнитский. Алекс Тинсли, консультант по юридическим вопросам, базирующийся в Лондоне неправительственной организации Fire Trails International, занимающийся оказанием правовой поддержки людям, лишенным права на судебную защиту в своих странах, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассказал, что власти России и других стран бывшего Советского Союза нередко пользуются механизмами Интерпола для преследования политических оппонентов.
В случае с Браудером Россия отправила запрос, чтобы отследить его передвижение, используя механизмы Интерпола, но получила быстрый отказ. Однако, хотя пока все выглядит как неудача Москвы, нет никакой уверенности в том, что российские власти и в дальнейшем не продолжат попытки с помощью Интерпола оказывать давление на Браудера. Меня тревожит то, что эти попытки не подвергаются должной громкой критике, как в иных случаях, когда власти пытаются преследовать политических оппонентов через Интерпол.
Вы считаете, что случай Браудера не единственный, когда российские власти использовали каналы Интерпола в политических целях?
Что касается России, есть уже несколько примеров того, как власти использовали Интерпол для давления на людей, которых преследуют по политическим мотивам. Причем иногда последствия для этих людей оказывались очень серьезными, если Интерполу не удавалось вовремя это прекратить. Всем известный случай — это дело Петра Силаева, активиста антифашистского движения, выдачи которого Россия потребовала в связи с его причастностью к протестным акциям против уничтожения Химкинского леса в 2010 году. Финляндия предоставила ему статус политического беженца, он очень известен. Тем не менее, система Интерпола была задействована, чтобы обеспечить его арест, и ему пришлось провести некоторое время в заключении, прежде чем суд, на этот раз в Испании, вновь вынес решение, что Силаева преследуют по политическим мотивам. И в этом случае Интерпол все равно не сделал ничего, чтобы исключить возможность злонамеренного использования его механизмов. Есть и другие примеры. Также хорошо известно дело чеченского оппозиционного политика Ахмеда Закаева, живущего в изгнании, который долгое время находился в списке Интерпола и не получил никакой помощи от этой организации. Именно этим и выделяется случай Уильяма Браудера. Интерполу пришлось отреагировать соответственно, поскольку это очень резонансное дело. Однако это исключение.
В России Петр Силаев обвиняется в хулиганстве, и этим власти объясняют посланный запрос. Однако, когда он отдыхал в Испании, в его номер в отеле на рассвете ворвалась группа полицейского спецназа. Потом ему пришлось провести около недели в тюрьме максимально строгого режима для особо опасных преступников и террористов. Его лишили возможности общаться с семьей. Не кажется ли все это чрезмерным, если речь идет о простом хулиганстве?
Я думаю, это важно, что правоохранительные органы так доверяют сообщениям Интерпола. То есть, что в любом случае всегда следует быстрая и серьезная реакция, даже когда такие мощные полицейские силы привлекаются для задержания человека, который обвиняется в мелком преступлении, причем, как выясняется потом, это обвинение еще и политически мотивировано. И именно по этой причине так много людей попадают под арест, если они включены в этот красный список. Именно потому так важно, чтобы Интерпол научился выделять подобные случаи среди прочих. Совершенно никуда не годится, если для того, чтобы избежать ареста по запросу Интерпола, политическому активисту или оппоненту власти нужно быть столь известной фигурой, как Брауда.
Известно ли о случаях, когда другие государства, когда-то входившие в состав Советского Союза, также использовали бы Интерпол для преследования своих политических противников?
Конечно, далеко не только Россия злоупотребляет механизмами работы Интерпола. Это глобальная проблема. Нам известно о случае с венесуэльской журналисткой, занимавшейся темой борьбы с коррупцией, которой пришлось полтора года добиваться, чтобы ее исключили из красного списка, несмотря на то, что она давно получила статус беженца в Соединенных Штатах. Еще один пример – Белоруссия, которая постоянно старается задействовать Интерпол для преследования оппозиции. Именно так был организован арест одного из кандидатов на президентских выборах 2010 года Олеся Михалевича, выступавшего против режима президента Александра Лукашенко. Тогда Интерпол на самом деле отказался вносить его в красный список, однако Белоруссия по-прежнему имела возможность использовать его каналы для распространения информации о Михалевиче в других странах, и в результате он, имея статус политического беженца в Чехии, был арестован в Польше, за что потом власти этой страны были вынуждены извиняться. Это действительно глобальная проблема. Есть такие же случаи, связанные с Ираном, Турцией, со многими другими странами.
С представителем британской правозащитной организации File Trails International беседовал Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. После победы на выборах в Грузии партии «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили в стране была объявлена амнистия, по которой на волю вышли около 10 тысяч человек, в том числе и осужденные за тяжкие преступления рецидивисты. Новые власти назвали амнистию восстановлением справедливости. Обнародованные факты пыток и издевательств тюрьмы Грузии стали подтверждением того, что сотрудники пенитенциарной системы страны грубо нарушали закон. Однако амнистия привела к всплеску преступности. Нужна ли была такая амнистия? Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Тбилиси Зураб Удвали рассказывает советник министра по исполнению наказаний Грузии Лали Морошкина, автор книги «За решеткой Грузия».
Я была первая, которая вошла в тюрьмы, и как только открылись двери железные, первое, что я увидела, людей, которые согнувшиеся выходят, не смотрят в глаза, и это было нормой. Я хочу напомнить, что их-то было 25 тысяч, а это огромное количество для такой маленькой страны. Я хочу привести пример Армении и Азербайджана, где не превышает 5000 количество заключенных, а это мы практически одинаковые по населению, да, людей избивали, насиловали, заставляли платить тем, что у них есть, и очень часто ночью, например, переоформлялись дома, машины, золото, бриллианты, все, что у людей было, все, что было нажито. Естественно, жены заключенных и матеря были согласны на все, лишь бы как-нибудь, не то чтобы вывести людей из тюрьмы, об этом речи не было, потому что вы знаете, что они отсиживали 20-30 лет, ненормальные сроки давали, правильно? Слава Богу, что этот закон уже отменен. И просто платили за то, чтобы их не били. А били людей каждый день. Я общалась с очень многими заключенными, которых прямо в морги водили, перед ними убивали человека и говорили, вот следующим можете оказаться вы. Таких было тысячи. И я помню самый большой стресс, который со мной был, когда я вошла к подросткам, и которые, некоторые из них вот только-только были избиты. И я помню, как я выбежала и начала кричать. Я не могла себя контролировать, потому что видеть избитых 13-14-летних мальчишек, это просто садизм. И да, опять же возникает вопрос, вот почему били детей? Кстати, когда задержали одного из главных преступников, я вошла к нему и спросила, я не понимаю, но я постараюсь понять, почему такие меры были применены к взрослым. Но почему страдали дети? И он сказал, это были дети, которые должны были страдать. Так что, к сожалению, эти люди в первый месяц своего заключения, то есть которые были повинны в этом, они не отдавали отчет, что вот себя плохо повели, или что вот их деяния были абсолютно ненормальными, агрессивными и маниакальными.
Много разговоров о том, что власть должна была свернуть шею, сломать хребет криминальному миру, который был очень силен в Грузии, и, мол, отсюда все эти перегибы, это насилие. Вот насколько вы разделяете точку зрения? То есть это была схватка между криминальным миром и властью.
Нет, я абсолютно не разделяю. Никакого криминального мира не было. Не может быть в стране 25 тысяч криминалов. А били всех. Вы знаете, что существовал такой известный карантин, после которого избивались абсолютно все люди. И, кстати, к числу избитых людей относились профессора, академики. Вот это родители моих друзей, например, с очень многими... Мне довелось общаться за решеткой. Слава Богу, что сегодня они у себя в домах, но их здоровье, естественно, расшатано, нервы расшатаны. Били всех, насиловали какое-то количество. Естественно, мальчикам очень трудно было об этом говорить. Многие по сей день скрывают это, да. И просто издевались. Что самое страшное, существовали камеры для свиданий, да, это всем известно. Вот в этих камерах тоже стояли камеры наблюдения. Я знаю, что очень много достойных парней отказывались от свиданий с женами, потому что они точно знали, что это снималось на видео, и кто-то это все просматривал. Кстати, когда я написала книгу «За решеткой Грузия», именно этот материал мне предоставили сами заключенные, они писали, адвокаты это все рассказывали. То есть вот в основу книги легли подлинные факты, и это просто совершенный кошмар.
Новая власть приняла решение, недолго как бы выясняя, изучая дела, почти половину амнистировать этих людей. Хотя там были и рецидивисты, и криминалы.
Во-первых, они были амнистированы по определенным статьям. И трудно было разбирать, да, вот кто подпадет под эти статьи. А я хочу сказать, я еще раз повторяюсь, когда я первый раз открыла вот этот железный засов, и я увидела этих людей, я поняла, что если человеку присудили 15 лет, и он просидел в этой тюрьме 5 лет, то хватит с него. Они же все больные люди. Их били по голове, их били по почкам. С ними очень страшно обходились.
Тем не менее, определенный всплеск криминала замечается после амнистии. Как утверждают даже представители правоохранительных органов, очень часто попадаются именно те, которые были амнистированы. С ними какая-то работа проводится по этому поводу. Им разъясняется, что если они после этого еще совершат уголовное преступление, то наказание будет еще более тяжелым.
Ну, естественно, им разъясняется. Во-первых, это было и в СМИ, и везде, что если человек опять заново попадет, то закон уже будет беспощаден. Пощаден к нему, и я не знаю, как за стенки можно вернуться этого ада, уже когда вот 5-6 лет человек просидел. Но дело в том, что реабилитационная работа ведется слабо. То, что мы называем ресоциализацией, этой работы практически нет, и мы не успели ее провести. Заново нужно было всю систему строить. Во-первых, очень многие тюрьмы закрылись. Это не были тюрьмы, это были какие-то средневековые руины.
С автором книги «За решеткой Грузия» Лали Морошкиной беседовал Зураб Двали. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве, в Центральном доме художника на Крымском валу, начинает работу 8-й международный открытый книжный фестиваль. С кураторами его программ побеседовала наш обозреватель Елена Фанайлова.
Директор Института книги Александр Гаврилов был основателем фестиваля и остается куратором одной из фестивальных программ.
Книжный фестиваль с самого начала задумывался и создавался как объединение очень разных тем и разных людей вокруг книги. Книга – это платформа, на которой встречаются и кинематографисты, и музыканты, и детская программа. В этом году, с одной стороны, приезжает знаменитый французский филолог болгарского происхождения Цветан Тодоров, создавший целую эпоху в филологии, в литературоведении, который сегодня говорит о политических темах гораздо больше, политической философии и, в этом смысле, о российской реальности. С другой стороны, Пьетро Рангони или Эркин Тузмухамедов, каждый из которых выпустил по кулинарной книжке в этом году, представляют свою кулинарию, и можно просто попробовать, какова книга на вкус. Приезжает замечательный болгарский кинематографист Анжел Лагенштайн, у которого в этом году впервые переведена на русский книга, в нее вошли сразу три романа. Лагенштайну 92 года, он был партизаном во время Второй мировой войны, его дважды изгоняли из коммунистической партии Болгарии. Человек необыкновенной яркой судьбы и очень яркого литературного таланта. Он еще и сценарист известных фильмов, и, например, в кинопрограмме фестиваля показывают старый фильм «Гойя», Конрада Вольфа, в котором главную роль играл Танатос Банионис. Я думаю, что многие советские зрители старшего возраста примерно помнят этот фильм и с удовольствием его пересмотрят. Вот мне кажется, что та плотность событий, которые происходят в эти три дня, 7-го, 8-го и 9-го в Центральном доме художника, они позволяют просто приходить даже не на конкретные события, а каждый день приходить просто для того, чтобы вдохнуть этого воздуха.
Директор Института книги Александр Гаврилов. Продолжает книгоиздатель Борис Куприянов. Проект «Фаланстер».
По-моему, программа насыщенная, интересная и очень остроумна. Во-первых, я, конечно, хотел сказать про свою программу в первую очередь. Хотел бы отметить программу Саши Иванова, Миши Кадыбы, Сестра Маркина, Независимого альянса, где будут очень интересные представители городов России, где есть независимые книжные магазины. Они поделятся своим опытом, расскажут, как они формируют город. Это будет такая даже не столько книжная, сколько урбанистическая история. Очень интересная будет программа Политехнического музея, прекрасная программа у Мемориала. Всегда я говорю про детскую программу. Вот что касается событий непосредственно в нашей линейке, то хотелось бы отметить приезд Светлана Тодорова и его лекцию, которая будет называться «Защита демократии». Такая тема лекции для него тоже серьезное испытание, серьезная работа была проведена, потому что начинала совершенно с других возможных позиций. Я думаю, что будет интересная история, связанная с обсуждением книги Максима Кантера, книги, которая вызывает очень много вопросов, восторгов и негодований. И хочется как-то критически на нее посмотреть, поговорить с автором без истерика, пытаться наладить какой-то диалог. У нас будет еще очень интересная история «Тюрьма народу», где мы будем рассматривать, как тюрьма влияет на людей, про новую какую-то антропологию, про антропологию тюрьмы, про то, какие люди выходят из тюрьмы, каким образом они изменяются, как тюрьма ломает людей, насколько тюрьма похожа на наше общество, и насколько тюрьма может быть копией общества.
Издатель Борис Куприянов о событиях Московского открытого книжного фестиваля. В программе «Общество Мемориал» несколько круглых столов об истории 20 века и две театральные секции. Первая посвящена вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Рассказывает Александра Поливанова, куратор культурных проектов Международного мемориала.
Это результат долгого проекта мемориала, совместного с Чешским культурным центром, приуроченный к 45-й годовщине 68-го года. Сначала пражской весны, а потом ввода советских войск в Чехословакию, и потом выхода на площадь демонстрантов 25 августа 68-го года в Москве. Сначала русские драматурги, московские драматурги Михаил Дурненков и Евгений Казачков отправились в Прагу, и совместно с чешскими драматургами они проговаривали, очень много говорили про 68-й год тогда и сейчас, про это значение для двух культур, интеллектуалов, да, там, или художников двух этих культур. И как-то они вместе вот пытались работать над документальным каким-то материалом. А потом чешские драматурги, наоборот, приехали в Москву, и были как раз какие-то читки. Сейчас они подготовили какие-то новые материалы. Это такие на документальной основе, но не всегда документальные пьесы. Режиссера Талгата Баталова пригласили сделать из этого такую чуть-чуть театрализованную читку. И это не окончание проекта, будет еще какое-то развитие.
Александра Поливанова, общество «Мемориал» о своей программе на Международном открытом книжном фестивале. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут по московскому времени.
«Свобода в клубах», «Окупай Абай» год спустя и «Свобода собраний в России». Мирный протест как общественная и политическая ценность. Впервые в радиоэфире в субботу в 15 часов, повторы в субботу в 7 вечера, в воскресенье в 6 утра и в 18 часов. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».